Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Сергей Вячеславович Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета, сопредседатель Союза писателей России. И мы всех поздравляем вас с 1 сентября, Днем знаний. Сегодня наши детки, особенно первоклассники, которых не видно из-за букетов цветов, только их счастливые личики выглядывают, пошли в школу, но пошли в школу и студенты учебных заведений, высших учебных заведений. И вот мне сегодня хотелось бы с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым поговорить о том, что волнует, я думаю, каждого из нас. Это судьбы русской школы. Потому что мы понимаем не только о истории, можно говорить, потому что мы не раз уже говорили с вами, Сергей Вячеславович, в наших передачах о том, что тот, кто преподает историю, тот и определяет будущее страны, формирует взгляды молодого, не только молодого поколения, а будущее зависит именно от преподавания истории, но, скажем, сегодня более широко, ведь и преподавание литературы, русского языка, всех остальных предметов, даже в математике. Можно говорить о том, что есть традиции национальной русской школы. Вот в чем они заключаются? Потому что с 91-го года нас пытаются уверить, что все, мир глобальный, и в образовании тоже. Вот есть Болонская система какая-то, есть все общие, скажем, общечеловеческие ценности, и точно так же в школьном процессе, в образовании, в высшей школе, в начальной, в средней школе, все должно быть по всему миру одинаково. В чем традиции русской школы? В чем особенности национальной русской школы?
Ну, прежде всего, добрый вечер. И вам, Виктор, и вам, уважаемые радиослушатели. Если говорить о том, что сегодня происходит, в чем сегодня беды, в чем сегодня достижения, что сегодня нужно современной школе, российской школе, и вспоминать о том, что было всегда в нашей традиции национального образования, то, наверное, самая главная и самая серьезная беда, которая обрушилась не только на школу, а на всю систему образования сегодня, это превращение сферы образования в сферу услуг. Это самая главная беда. Когда вот в последние годы, особенно в последние годы, в годы управления бывшим министром, только что ушедшим в отставку и перешедшим на другую работу, начала активно насаждаться идеология зарабатывания денег в сфере образования. Все это объяснялось тем, что вроде бы как не должно быть много государства в образовании, должен быть свободный выбор, дети, родители должны сами решать, то есть вроде бы как демократически, введение неких демократических принципов в сферу образования, а в итоге все это привело к тому, что господство так называемых рыночных отношений, а давайте все-таки говорить честно и откровенно, что под термином «рыночные отношения» рынок скрывается, как говорила в времена нашей с вами советской юности, звериный оскал капитализма.
Торгашеский дух.
Да. То вот этот дух превращения, когда все обращается на продажу, это дух, это идеология, это философия, не просто разрушающая образование как таковое, а уничтожающая национальные традиции образования. К сожалению, это не шутки. Потому что, извините, когда премьер-министр, пусть в несколько утрированном виде, предлагает, ну, в утрированном виде, представленном это в средствах массовой информации, но тем не менее, предлагает учителям, если они хотят много получать денег и идти в совершенно другие сферы деятельности, в частности, заниматься бизнесом, это примерно то, что было предложено нашей школе и нашему вообще образованию уже много лет назад. Заниматься бизнесом. Образование – это такой же бизнес, это такое же зарабатывание денег, как и любой иной бизнес.
Это противоречит в корне вообще русскому мировоззрению, традициям, русским нравственным ценностям.
Это противоречит, я бы сказал, другому. Это противоречит вообще здравому смыслу. Вот смотрите, какая интересная штука, которая привела, ну, я бы сказал, к достаточно большому даже некому такому коллапсу в образовании. С одной стороны, особенно в последние годы, как я уже говорил, заявлялось о том, что сфера образования представляет прежде всего образовательные услуги, то есть продает то, что могут купить. Соответственно, побеждают те отрасли образования, которые лучше всего продаются. Это естественно, да? Спрос рождает предложение, это естественный закон условных рыночных отношений. Но при этом за последние годы начали в массовом порядке закрываться огромное количество коммерческих вузов, которые только и делали, что зарабатывали. При этом сам заработок сводился, ну, по сути дела, в самом деле, я с этим соглашусь, с тем, что делалось в министерстве, к продаже дипломов за определенную сумму денег, за определенное проведение некого времени в стенах некого учреждения, и человек просто вот за этот счет, за счет оплаты, значит, своего пребывания в этих стенах покупал. То есть получается, что с одной стороны надо услуги продавать, с другой стороны услуги продавать нельзя. А идеология спроса и предложения, она в любом случае порождает такого рода отношения. И к образованию вообще. И в любом случае ведущие вузы начинают точно так же, ну, в меньшей, естественной степени, но участвовать вот в такого рода продаже образования и, по сути дела, продаже бумажек под названием «Диплом о высшем образовании». Но при этом была поставлена задача, вот в тех самых статьях и майских указах президента о том, чтобы наше образование вошло в список, и особенно вузы, связанные с высшим образованием, в число, ну, во всяком случае, сотни лучших вузов мира. Да? А когда все поставлено на продажу, эту задачу выполнить невозможно.
А вообще, кстати, Сергей Вячеславович, если говорить о русском образовании, системе образования в России, обычные русские люди оказывались в изгнании после 1917 года и неожиданно становились ведущими специалистами во всех областях, не только в гуманитарных, они становились ведущими инженерами. Ну,
инженеры Зварыкин только вспомнили.
Да, а вся американская авиация, это не только это Сикорский, это там вообще наших летчиков. Сын адмирала Макарова становится ведущим конструктором, обычный морской офицер.
Видеозаписи, между прочим, это тоже наш инженер придумал в Америке, видимо, магнитофон.
Ну, это перечислять можно о вкладе наших гуманитариев в в Европе, вообще в мировую науку.
А уж
науку.
В области балета,
да, это уж, если в области балета Дягилева вспоминать, то это понятно. Вот система образования. В 1934 году, за что клюют сейчас Ольгу Юрьевну Васильеву, там истерика просто в либеральной прессе, за то, что она высказалась о положительном влиянии Сталина на русскую школу. Прекратил Иосиф Виссарионович эксперименты все эти либеральные, троцкистские, и вернул к русской древности, не в полном объеме, конечно, мы понимаем, потому что, к сожалению, этого, ну, на это надеяться было и невозможно, но вернул к русской школе. И мы видим, как американцы говорят в 60-е, когда Гагарин в космосе, спутники наши, говорят, русская школа победила. Это советская система образования, основанная на русской школе. И как же можно было после этого... Исходя из каких соображений вообще ломали всю систему образования русского, образования русской школы, ради чего? Вот ради денег этих зеленых бумажек?
Ну, да. В разные времена ломали по-разному. В 20-е годы ломали из идеологических соображений, там деньги вообще никакой роли не играли. Исключительно из идеологических соображений, ибо мы старый, как известно, мир разрушим до основания, а затем... построим свой. И ведь заслуга, ну, не только Сталина, все-таки это было в том числе решение коллективное Политбюро, не только в том, что была возвращена история, а в том, что в систему образования была возвращена классическая гимназическая система, существовавшая в Российской империи на протяжении довольно долгого времени. По сути дела, советская школа, сначала как общее обязательное образование семилетка, потом восьмилетка, потом десятилетка, это воспроизведение классической русской дореволюционной гимназии. И по программам, ну, программы, понятно, они менялись с временем, и по наполнению, и по такому огромному вниманию, которое уделялось гуманитарным наукам. А кроме того, в советскую школу еще были взяты достижения реалистических училищ дореволюционных, связанных с техническим образованием и образованием в сфере точных наук. Вот то, что вобрала в себя классическая советская школа. Вот именно эту классическую советскую школу, которая стала наследницей классического, опять же, русского образования, давшего миру огромное количество гениев, кстати, как в случае с русской классической школой, так и в случае с советской классической школой, и начали разрушать в 90-е годы, потому что все прекрасно понимают, что настоящее и, самое главное, будущее страны, роль той или иной страны в мировом пространстве, в политике, в науке, в военном деле, просто в международных отношениях, зависит от того, какое вырастет будущее поколение. Чего оно будет хотеть, к чему оно будет стремиться, что оно будет знать, что оно не хочет знать и чем оно не хочет заниматься. Поэтому началось это разрушение школы, на мой взгляд, вполне целенаправленное разрушение школы под, ну, как и все тогда в 90-е годы в стране у нас делалось, под лозунгами либерализма, демократизации, торжества рыночных отношений, которые сами все определят. У кого-то из людей, которые провозглашали эти лозунги, это были некие идеалистические представления о том, что в самом деле рынок все разрулит. А кто-то, на мой взгляд, вполне целенаправленно именно разрушал наше образование. Не случайно, вот я уже об этом много раз говорил, в тематических планах школы была вообще история исключена в проекте. Потому что вот считалось, что как в 20-е годы, ни в коем случае нельзя изучать прошлые страны.
Кстати, я перебью. Прошу прощения, в застольных беседах Гитлера он высказывал эту же мысль. Ни в коем случае русским людям не преподавать историю, потому что найдется человек, который вспомнит о каких-то деяниях, побольше ритмической музыки, под нее хорошо работает.
Ну, это было не только в застольных беседах, это было и в
документах,
документах,
да?
И в инструкциях Третьего Рейха о том, что славянам вообще ни в коем случае не нужно давать образование, только начальная школа, умение читать и писать, потому что рабам хватает и этого. Ибо на славян, не только на русских, но и на белорусов, но и на украинцев, и на поляков, и вообще на все славянское население, нацисты смотрели как на рабов, которые должны обеспечивать их существование. И всех, вы знаете, был план, вот эти, пресловутый план ОСТ, в соответствии с которым славянское население должно было выселено быть с европейской части, ну, тогдашнего СССР.
Часть немечена, остальная.
Да, и там должно было переселиться туда немецкое население, потому что, по мнению нацистов, славяне не поддавались, ну, как бы сегодня это сказали, цивилизации. И их можно было только или уничтожать, или убрать с лица земли, или использовать только вот в качестве
работы. Кстати, что сегодня о русских и говорят сторонники глобализации. Архаичный народ, даже из российских либералов, но архаичный народ, как они называют русских, не передается перевоспитанию. Не подаются.
Знаете, если бы это только говорили сторонники и зарубежные цивилизаторы, но ведь и идеологи современного образования в России говорят примерно то же самое, что в России слишком много сегодня людей с высшим образованием, нам этого не надо, это нерационально. То есть,
это стратегия такая.
Да, нужно как можно больше рабочих рук. Вот в России не хватает элементарно рабочих, которые будут работать на заводах. Все у нас юристы, все у нас социологи, все у нас там историки, не знаю, кто там еще, да, менеджеры там в коммерческих вузах каких-то, да. И высшее образование не нужно. Но ведь это тоже разрушение цели русского классического образования, по идее которого, ведь вся история российского образования, допустим, в Российской империи, а потом в Советском Союзе, это максимальное расширение возможностей получения начального сначала, потом среднего, профессионального и потом, наконец, высшего образования для как можно более широкого круга людей разных сословий, разных представительств, разных выходцев из разных классовых и так далее структур. В советское время это было тем более, потому что вот что не говорить про то, что делалось в 20-30-е годы с репрессиями и так далее, но ликбез советский, когда 100% населения Советского Союза, ну, сначала Российской Федерации, а потом, самое главное, Советского Союза, стало грамотным населением.
Сергей Вячеславович, если вспомнить даже позднее советское время, в которое мы с вами жили, наша молодость проходила, то задача все-таки в Советском Союзе какая была задача? Вот молодой рабочий повышает свой интеллектуальный уровень. Он стремится получить высшее образование, не просто стать инженером, а приобщиться к классической культуре.
Потому что высшее образование это не означает узкую профессионализацию. И вообще это, опять же, традиция русского классического и советского классического образования. Широкий уровень знаний, потому что вся современная наука, вся современная деятельность построена на межнаучных связях. На стыке наук сейчас совершается наиболее большее количество открытий, прорывов и так далее. Ну, я напомню, что один из крупнейших советских русских ученых, академик Семенов, ведь он создали просто новое направление науки, физической химии. На стыке двух наук, за что он стал Нобелевским лауреатом. И что в российское время, что в советское время, задача стояла в том, чтобы человек получал вот это максимально широкое образование, а в дальнейшем специализировался в той области, которую он сочтет наиболее нужным, но это самое максимальное широкое образование давало ему, во-первых, возможность спокойно перестраиваться с одной формы деятельности на другую.
И широту взгляда вообще, не только на
нужную. И самое главное, да, вот я о чем хочу сказать, что мы уходим от этого узкого профессионализма. Самое главное, что шло развитие личности.
Образование человека.
Образование человека, его культуры, его знаний, его, рост его над своим. Единственное, что, конечно же, не хватало советской школе, и что было, опять же, на мой взгляд, все-таки в недостаточной степени развито в школе российской, это связь интеллектуального развития с духовным становлением человека.
Это потому уже в 19 веке,
ну, это было, но века, тем да. не менее, да. вот и в российской школе это была беда, потому что все-таки духовное образование и духовное воспитание было несколько отделено от интеллектуального образования в светской школе. Хотя существовали, естественно, уроки Божии, законы Божьего там, и так далее, и так далее. И это тоже было. Но время все-таки тогда было, когда возрастала все больше и больше критика, так сказать, традиционного духовного отношения к миру. В советской школе этого практически вообще не было. И вот, конечно, воссоединение вот опять духовного роста человека, с его интеллектуальным ростом, с его культурным ростом, что может обеспечить светская школа, я думаю, это задача сегодняшнего дня и тоже продолжение традиции русского классического образования.
И мне хотелось бы сегодня поздравить всех учеников, преподавателей, родителей православных классических гимназий Радонеж, прежде всего, потому что просто, братья, если, ну, так похвастаюсь, уж, Сергей Вячеславович, прошу прощения, Радонеж первый, начинающий в советское время, было возвращение к русской классической школе. А почему? Да потому что латынь, греческий, а ребята поступают во все технические вузы, военные, я уже не говорю о гуманитарных учебных заведениях, учиться тяжело. Но, оказывается, такие ребята выходят оттуда талантливые, с таким взглядом широким на мир. Не потому, мы не хвалимся, не хвалим чрезмерно наших ребят, не потому что они православные люди, а потому что русская классическая школа, мне кажется, выше этого ничего сегодня быть не может.
И самое главное, это, вы знаете, это ведь не только то, что было. Это то, что должно быть.
И то, что, мы надеемся, будет когда-нибудь, да.
Во всяком случае, и нашими трудами, я думаю, в том числе.
У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И вашему гостю вот хотел задать вопрос.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, русских победить так очень трудно. Нам решили дать электронную карту. Потом нам вшивать чипы, как наше государство с бандитами на Кипре заговорили, заключили договор, какую-то карту нам дать электронную. Хотели в 16-м, теперь в 17-м. Объясни нам, что это такое.
Дорогая слушательница, ну мы говорили уже на эту тему, у нас вот, отец Максим Колесников говорил на эту тему, просто мы не хотим отвлекаться сегодня, у нас все-таки тема гораздо более серьезная, уверяю вас, не будет никаких этих карт, не беспокойтесь, Господь не допустит, мы боремся, православная общественность, церковь против этого выступает, не надо лишней паники и страхов, это дело, конечно, богоборческая, сатанинская глобализация, они свое пытаются продвинуть, а мы возрождаем Россию, историческую Россию. И сегодня мы говорим о возрождении русской школы, потому что у нас появилась надежда. Ольга Юрьевна Васильева, православный человек, русский православный человек и историк при этом. Ну, у нее три высших образования, но и как историк она понимает значение нравственного воспитания. И она очень хорошо понимает, она автор радио «Радонеж», у нас передачи записывала Ольга Юрьевна, она очень хорошо понимает, что значит традиция русской школы для воспитания русского человека и для будущего страны. Мне кажется, истерика в либеральных средствах массовой информации вызвана именно тем, что ломается их монополия за последние четверть века на преподавание не только русской истории, а вообще реформирование русской школы. Вот, Сергей Вячеславович, некоторые думают, что это все безнадежно, они настолько захватили все эти командные высоты, что Ольга Васильева ничего не сделает, нового министра образования. Но вы, как историк, который много лет бьется, пишет учебники, замечательные книги по русской истории, неужели все так безнадежно?
В русской истории и в русской жизни никогда ничего не бывает безнадежно. Ибо в самые тяжелые времена русский человек надеждой и спасался, и выживал. Знаете, в свое время, по-моему, Валерий Николаевич Ганичев рассказывал такую историю, или не он, или Николай Константинович Старшинов, поэт, к сожалению, покойный же, я уже не помню кто, но про некого старика, деревенского жителя в 30-е годы, когда началась там коллективизация, и к нему прибегали и спрашивали, ой, ну что же будет, да как же жить, да что же, ну и вот все в такой растерянности, на что этот мудрый русский старик отвечал: никогда не было, чтобы никак не было. Как-нибудь да будет. Вы знаете, это ведь не просто такое наплевательское отношение к тому, что происходит с человеком сегодня, вот в этой фразе. Это мудрость веков. Этой мудростью веков, этим жизнелюбием, стремлением не просто выживать в каких-то условиях, а творить собственный мир, творить собственную жизнь по собственным лекалам во все времена, именно этим отличался русский народ. И именно благодаря этому своему кардинальному совершенно качеству русский народ, наши с вами предки, во все времена преодолевал все трудности, переживал, возможно, не сразу, а через какой-то, иногда очень продолжительный период времени, но переживал, перемалывал всех своих врагов, порождал из своей среды героев, которые в какой-то момент объединяли народ и вели на совершение некого подвига по спасению самого себя. И в этом отношении я, как историк, я очень верю в нас, потому что, ну, наверное, мы с вами, Виктор, не отделяем, собственно, от народа, и при всей нашей, так сказать, московской интеллигентной жизни мы все равно живем, как все обычные современные русские, я бы сказал, более широко, и русские люди, и российские граждане, примерно в одних условиях, примерно в одном качестве, там у кого-то плюс больше, у кого-то минус больше, но вот это ощущение того, что мы все равно победим, оно, несомненно, у нас присутствует, и без него жить нельзя. Это знаете, как знаменит этот кадр в фильме «Подвиг разведчика», когда, помните, поднимает тост за победу, за нашу победу, и вот это всего лишь три слова «за нашу победу», ведь сколько прошло с тех пор, как снят был этот фильм, а ведь этот тост постоянно воспроизводится в общественном сознании, в застольях, там еще где-то, в разговорах, потому что этот тост, эта фраза в советском фильме, сказанная замечательным актером Павлом Кадочником, она тоже выражает характер русского народа.
Кстати, я помню, как весь зал, который мальчишки, мы же смотрели этот фильм там,
ну,
по 20-му, 50-му разу, да. Когда звучало «За нашу победу», весь зал расцветал, у всех на лицах улыбки, радость, потому что, мне кажется, это действительно фраза такая, скажем, корневая.
Она национальная.
Да.
Она выражающая тот самый национальный характер, несмотря ни на что и вопреки всему, потому что у нашего народа все-таки цель-то движение не к власти, не к господству, а из небытия в вечность. Мы же двигаемся в вечность.
К правде Божией.
Мы же знаем это. Верующие, неверующие, атеисты. Но если человек русский, даже пусть он не православный, что тоже естественно в сегодняшнее время, но он все равно...
Невоцерковленный, скажем.
Невоцерковленный, да. Но он все равно знает, что он живет ради правды. Да, ради своей правды, кто-то ради идеи, кто-то ради там чего-то, но ради своей правды. А правда, истина – это всегда направление в вечность. И вот если вот это, так сказать, общее рассуждение проецировать на то, что происходит сегодня, вот в сегодняшний день в сфере нашего образования, то, конечно, с приходом нового министра надежды наши возрастают. Вполне понятно, что система будет бороться. Все-таки эта система создавалась на протяжении почти уже 30 лет, где-то с конца 80-х годов это все началось активно пропагандироваться. С начала 90-х началась эта система строиться, уже практически начала строиться. Вся идеология исходит оттуда, из Всемирного банка, из Высшей школы экономики, которые эти идеи проецируют.
На нашу жизнь.
Да, и это все, туда вкладываются огромные деньги, в том числе и наши, кстати говоря, государственные деньги, деньги наших налогоплательщиков. Вот эти все реформы, которые в том числе вот это, в идеологию образования как рыночной системы, это основа, как я уже сказал, всего того, что жуткого творится в нашей школе, когда учитель должен, по сути дела, продавать свои услуги собственным ученикам.
Это в корне противно вообще русскому
отношению. И ученики, по большому счету, также, ну, может быть, не ученики, в силу того, что они несовершеннолетние, хотя очень многие ученики, науськанные и или услышанные разговорами родителей у себя в школе, уже давно предъявляют к учителям претензии. Что такое, мы вам деньги платим, а вы тут неизвестно чем занимаетесь, и от нас чего-то требуете.
Это... Вспомнить фильм «Первая учительница», советский фильм, где Морецкая играла прекрасно. Вспомнить вообще, как относились всегда на Руси, всегда с каким почтением относились к сельскому учителю.
Конечно.
Это было не просто уважение.
Вообще к учителю, как
вообще
такового.
К учителю, да. И не только
в селе. Когда учитель превращается в продавца услуг, то всякое уважение к нему падает, потому что точно такой же продавец торгует ворованными апельсинами или гнилыми помидорами, я уж не знаю, что там и как. И, соответственно, возникает сразу совершенно иное отношение к учителю, который всего лишь обеспечивает мои какие-то потребности. В данном случае потребности...
Услуги продают.
Да, интеллектуальные потребности мои. А я не хочу обеспечивать свои интеллектуальные потребности. Ну и на этом все образование заканчивается. Вот, поэтому... А это вся идеология как раз исходит от наших нынешних, по сути дела, владельцев, ну, я бы сказал, контрольного пакета в образовании. Вот всех тех самых идеологов, которые...
И высшая школа экономики, и все, значит...
Да, там же институт все, специальный существует по реформам, я не помню, как он называется, по реформам образования, в общем-то, который является главным идеологом всех изменений. Поэтому, и, к сожалению, за эти 25 лет уже создана такая мощная структура по всей стране. От этой структуры и в финансовом, и в личностном, и в карьерном плане зависит тысяча людей. И в самом Министерстве образования, и вообще в целом в системе образования. Потому что по всем регионам страны, так сказать, вот различные органы, которые проводят эту идеологию, эту практику, они существуют, они все на это завязаны.
То есть это как метастазы, скажем.
Ну, конечно. Поэтому я не очень завидую, к сожалению, Ольге Юрьевне. Это тяжелейшее.
Если мы все вместе должны как-то собраться.
Да, если она в самом деле настроена вот на такую серьезную, я не скажу даже реформу, тут не в реформе дело, а на серьезную перестройку в национальных интересах всей системы
на исцеление
образования
этой системы,
России,
да.
То это, что называется, только засучить рукава и начинать пахать. Трудности. Здесь огромные трудности, потому что это один человек с этим не справится. Должны быть единомышленники, должны быть люди, должны быть кадры, каковых сегодня практически нет. Потому что за эти 25 лет, ну...
Выбито,
да и люди, в общем-то, ну как, понимаете, когда серость приходит к власти, он под себя берет только серость. И, соответственно, люди, которые сейчас так или иначе влияют на те или иные сферы образования, тоже во многом, так сказать, идеологизированы вот в том направлении, которое сейчас господствует и которое за эти 20 лет
либеральные идеологии. А либеральные идеологии, я ее всегда кратко пытаюсь обозначить, просто очень ясная идеология Золотого Тельца, она, к сожалению, покалечила многие души.
Ну, да, при этом я совершенно не хочу никого осуждать, по той простой причине, что очень многие люди искренне верят в то, что вот это те методы, которые и та идеология, которая в самом деле спасет отечественное образование.
Вот сейчас две у нас важнейшие. Для наших соотечественников уже стало ясно, что без армии не будет никакой России и не будет никого из нас. Просто
сейчас нас вообще только армия, по сути дела, спасает.
Да, только армия спасает. И второе, мне кажется, надо с такой же энергией, как Владимир Владимирович Путин обратился, направил все силы на возрождение армии, надо точно так же все силы на возрождение системы русской школы.
Понимаете, какая вещь?
Возрождение русской школы направить.
Наука и образование – это стратегические сферы существования народа. Стратегически, потому что все мы прекрасно понимаем, от того, какие будут люди сегодня, какие будут люди завтра, как они воспитаны, как они образованы, что они умеют, что они могут, как они провидят, о чем они мечтают, какие образы будущего у них в их сознании существуют, ради чего они живут, как они отвечают на вопрос «зачем?», не как и почему, а зачем?
В чем главный смысл? Русский вопрос, ради чего мы живем?
В чем смысл? От этого зависит существование не просто страны, государства. Государство может поменяться, прийти то или другое, но от этого существование, зависит существование народа в истории, в современности и в будущем. Именно поэтому образование, сфера образования требует, ну, помимо того, что в него нужно вливать много денег, это понятно, оно требует больших затрат и от государства, и от каждого из граждан, тоже не надо бояться вкладывать своих детей, собственные средства, тем более сейчас по-другому просто невозможно это делать. Но самое главное, это требует понимания того, что сама система образования должна быть выстроена в национальных интересах. Вот та идеология служения глобализации, служения глобальному тельцу, то, что создаваемая в последние 25 лет система образования была направлена на превращение выпускников школ и вузов в технических работников, исполнителей тех заказов и задач, которые к ним поступят из-за рубежа.
И человека-потребителя.
И человека-потребителя, да. Но самое главное, что все это, вся эта система образования сводится к тому, чтобы основная масса населения Российской Федерации выполняла технические функции для мировых цивилизованных центров.
Для золотого миллиарда.
Да. То есть обеспечение, вот техническое обеспечение жизни людей при отсутствии самостоятельной науки, при отсутствии самостоятельной технической мысли, при отсутствии самостоятельной гуманитарной мысли, и тем самым превращение России, вот сохранение современной России в ее статусе такой третьестепенной державы, которая является всего лишь, первое, источником сырья, второе, источником дешевых рабочих рук. Все.
На этом заканчивается бытие в истории русского народа.
Ну, извините, да. Если один из бывших министров образования вот так вот в личном со мной разговоре во время одной из дискуссий на площадке одного из клубов «Единой России» на мой прямой вопрос так и сказал, что нам этого не надо, потому нам не нужно столько много образованных, имеющих людей высшего образования, с высшим образованием, потому что у нас просто не хватает рабочих рук, нам нужны рабочие. Это говорил министр образования. Это повторил потом эти же слова господин Ливанов, когда пришел на этот пост. Нам нужны рабочие. Больше ничего от этой школы мы не хотим.
Не творческий человек, не личность творческая.
Причем одно другому не мешает. Конечно, дело в том, что сейчас такие технологии, что всякие рабочие – это очень высокий специалист. Я просто знаю, что, допустим, выпускники технических вузов, они идут работать на высококлассные предприятия оборонного значения и так далее, потому что с той техникой, с тем оборудованием, на котором сейчас производится та или иная продукция, она требует высшего образования, потому что с ней иначе просто не справиться.
Я недавно увидел на общественном телевидении какую-то передачу, там стоял банкир с таким выражением лица презрительно скучающим. И когда ему говорили о том, что надо, почему народ не любит банкиров, ростовщиков, и почему любит рабочих людей, он говорит, я не знаю, кто такой народ, мне на него наплевать. И вообще, что значит любить рабочего, говорит этот банкир. Какого рабочего? Сантехника, что ли? Я думаю, вот паразит. Думаю, а кто же выпускает барьи, лучшие в мире подводные лодки? Кто выпускает ракеты, на которых до сих пор все летают на Международную космическую станцию?
Да знаете, даже сантехника надо любить. А то, пардон, как же...
Ну, он имел в виду пьяного какого-то.
А какая разница? Да. А сантехника надо любить. А как же вы будете ежедневные свои потребности исполнять, если у вас сантехника будет плохо работать? Вы же умрете в этом, во всем том, что вы произведете.
И, кстати, вот вспоминая... В советские даже времена, вспоминая вот московских рабочих класс, это потом такое возникло презрительное отношение. А я помню вот старых московских рабочих, даже в ЖЭКах некоторых, там, дядя Коля, это были очень такие мудрые, глубокие и внутренне глубоко интеллигентные люди, с которыми даже вот эту прослойку брокеров и дилеров я ни в коем случае сравнить не могу.
Знаете, в силу того, что сейчас идет, пусть тяжелое, пусть редкое, пусть такое непростое возрождение отечественной промышленности, Я просто знаю это и на личных примерах, и по статистике, но эта промышленность же возрождается на новом уровне, я повторюсь, требующая высокой интеллектуальной подготовки и культурной подготовки. Да хотя бы знание английского языка, потому что огромное количество инструкций на английском языке, чтобы справиться с тем или иным оборудованием. Ну, не производим мы сейчас в необходимом количестве те станки, которые нам нужны.
И вообще, как бы не мечтали уничтожить, превратить в винтики рабочий класс, мы в данном случае говорим не о гуманитариях, не о историках, не о преподавателях, все равно...
Так историки и гуманитарии тоже рабочий класс, извините,
класс,
мы вкалываем
да,
тоже.
Конечно, да. И, кстати, поэтому такое уважение всегда было к учителю в России.
Конечно.
И не удастся им превратить, потому что все равно у русского человека вот тяга к знаниям, тяга к поиску смысла жизни, поиску глубоких каких-то вечных истин, она все равно заложена, мне кажется,
а потому что
очень
только
глубоко.
Через единство веры и знания и лежит пусть тот самый путь вечности, по которому идет наш народ на протяжении, ну, минимум тысячелетий, даже уже больше, чем
тысячелетий. И поэтому народ всегда был един. Мудрые наши старушки, крестьянки, у которых такая глубочайшая мудрость, которая только Духом Святым даруется, благодатью Духа Святаго. Русские крестьяне, русские рабочие, русские ученые, такие философы, мыслители, это и есть единый народ, который разорвать им не удастся.
И вы знаете, в этом отношении, если я повторюсь, наверное, по-моему, я уже сегодня об этом немножко говорил, вот если говорить о традициях национального образования, то перед нами стоит задача сегодня, которая еще по-настоящему ни разу не решалась. Ни в русской истории, ни в русской системе образования. По-настоящему, на глубоком, на новом уровне, с использованием новых знаний, с использованием новых методик и т.д. и т.п. Это как раз соединение веры и знания в единую систему. В единую...
То, чего в XIX веке уже не было.
То, что не было в XX веке, потому что это сознательно разрывалось. Но сейчас и знания... достигло такого уровня, когда стало понятно, что без веры знание самоуничтожается, и человек самоуничтожается.
Потому что нравственность уходит.
Совершенно верно. Поэтому вот эта задача стоит уже перед нами. Наши предки свои задачи, которые стояли перед нами, как могли, как умели, и должен сказать, они хорошо могли, хорошо умели, они решали. Да, они шли где-то, может быть, что-то не так, но это легко судить. Мы сейчас тоже идем неизвестно как, и еще неизвестно, как нас осудят, да? Но задача соединения веры и знания, поисков этих путей, в том числе в системе образования, в школе, в высших учебных заведениях, когда человек, который выходит из стен средней школы или из стен высшего учебного заведения, одновременно обладает высокими нравственными качествами, причем сознательными нравственными качествами, и строит свою жизнь не только исходя из своих профессиональных, допустим, интересов, или исходя из своих каких-то личностных интересов, но прежде всего из интересов нравственного того, исходя из того нравственного чувства, которым управляет. Вот если нравственное чувство будет во главе бытия человека, то, конечно, это будет... все немножко по-другому и, может быть, лучше, чем сегодня. И вот в этом отношении я, например, Ольгу Юрьевну Васильеву абсолютно поддерживаю, когда она недавно сказала, что важнейшая задача системы образования – это, конечно, воспитание. Воспитание
Должно стоять православный человек это
на первом плане.
Очень
Вы знаете,
хорошо,
я об этом давно говорил. Допустим, те же учебники, мои учебники истории, они построены на этом, что в основе лежит воспитание человека, человека, который должен любить свое отечество, человек, который должен любить людей, ценить людей, понимать людей, на основе этой любви выстраивается уже его отношение к знанию. Если человек любит, он будет знать.
Замечательные слова, Сергей Вячеславович, которые, мне кажется, очень глубокими. Сначала надо ученика научить любить, а потом дать знания.
Конечно.
То есть вот когда человек... любовь — это все-таки высшее то качество...
Я не знаю, можно ли научить любить, но во всяком случае помочь
ему. Ну, если говорить о истории родной, то научить любить...
Но во всяком случае помочь ему постичь, что любовью строится. А ведь это христианская задача.
Да. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот я хочу... предложить такой момент, вот спросить самых лучших людей, которые сейчас в наше время существуют, это батюшки, которые имеют по два, по три образования. И потом, несмотря на эти образования, разные, и технические, и гуманитарные, и богословские, они потом все-таки стали батюшками. Вот их нужно спросить, мешает ли им то, что они получили те предыдущие образования. Вот, я думаю, что они скажут, что наоборот, помогает, а тем более вот современной пастве, которая так умна сейчас в наше время, вот, это тем более очень важно. И вот если посмотреть, какие сейчас проповеди уникальные порой бывают, это, конечно, от того, что это высокообразованные священники.
Спасибо. Спасибо вам за эти слова. Вы знаете, эти слова как раз вот подтверждают ту мысль, которую мы только что обсуждали. Необходимо соединение интеллектуального образования с духовным знанием, с духовным пониманием. И как раз я с вами абсолютно согласен. Сейчас в храмы пришло и в церковь нашу пришло большое число батюшек, имеющих, и не только батюшек, но и, допустим, монашествующих, имеющих, с одной стороны, очень высокое знание, высокое образование, а с другой стороны, духовно просвещенных. И когда это соединяется в одном человеке, а если это будет, это здорово, а представьте, если это, вот это будет соединяться в выпускниках наших школ или наших вузов, это, вы представляете, на какую высоту России поднимется?
Тогда? И, скажем, если говорить мирским языком, конкурентов у нас не будет, и тогда каждый из нас сможет повторить слова государя-императора Петра Алексеевича, Петра Великого: «Бог создал Россию одну, соперников она не имеет». Это, да, слова, которые государь произнес от сердца, а потом повторил Александр Васильевич Суворов после взятия Корфу Федором Федоровичем Ушаковым. Ну, а нас просят помолиться, дорогие братья и сестры, о здравии Владимира, Натальи, Михаила, Юлии, Андрея, Татьяны, Михаила, путешествующих Михаила, Георгия, Маргариты, болящей Анны, путешествующего Виктора, путешествующего Виталия, Натальи, Анатолия, Людмилы, Ольги, тяжко болящей Ларисы, Константина, Татьяны, Ларисы, тяжко болящего Георгия, протоиерея Владимира, протоиерея Фадея, протоиерея Артемия, иеромана иерея Андрея, Валентины, Виталия, Вячеслава, Екатерины, отрока Арсения, Александра, Галины, Тамары, тяжко болящей Лидии, Веры, тяжко болящей Маргариты, Валентина, путешествующего Александра, его покоение Анатолия, Людмилы, Михаила, Зинаиды, Георгия, Надежды, отроковицы Марии, Галины, Антонины, Инны. И я хотел бы, братья и сестры, сегодня упомянуть, мы с Сергеем Вячеславовичем просим вас помолиться 40 дней новопредставленному Константину. Это замечательный русский военный писатель, Кават Раш, он курд по происхождению. Удивительный дар, я думаю...
Да, я его знал много лет, ну, где-то середины 80-х годов. Это был чудесный совершенно человек.
Офицер, капитан первого ранга.
И... потрясающий патриот. Человек, который столько много сделал, написал такое количество книг о русских войнах, о русских победителях,
о русском героях. Офицерстве, о русском воинстве и о Святой Руси. Это был русский курд. И вот, кстати, завтра день памяти еще одного. Я думаю, когда-нибудь он будет прославлен, скорее всего, как русский святой. По происхождению наполовину англосакс, наполовину швед, в миру Юджин Роуз. Отец Серафим Роуз, величайший духовный писатель, подвижник, молитвенник, который очень много сделал тогда для обращения молодого поколения, и который, по словам его собрата духовного, отца Германа Подмашенского, тоже поминаем батюшку, он так любил Россию, как, ну, не знаю, он чувствовал Святую Русь, и он говорил отцу Герману: «Да, тебе повезло». Говорит, ты родился русским, ты родился в России. И вот эта любовь православных людей к русской земле, к Святой Руси, она, конечно же, говорит о том, что никто Россию никогда не победит. Кстати, сегодня Донская икона Пресвятой Богородицы – это праздник всех нас. В Донском монастыре особый торжественный день, в этот день привозят святыню из Третьяковской галереи. И это праздник русского казачества. Донская икона.
Одна из спасительниц России, в русской истории, да, икона, которую в Москву из Коломны после победы над Казанью в 1552 году, ибо перед ней он молился перед этим походом на Казань, в Москву привез государь Иван Васильевич. который молился перед этой иконой во время Ливонской войны, а перед походом на Полоцк с этой иконы был совершен крестный ход вокруг Москвы. И более того, эта икона была взята в поход, и Полоцк был взят русскими войсками, и государь связывал эту победу, конечно, с помощью, по молитвам от Донской иконы. Это икона, которая в 90-е годы уже при его сыне Федоре Иоанновиче по молитвам государя, опять же, теперь уже государя Федора, перед этой иконой
прославленного блаженного святого
Московского, да, перед этой иконой специально построенном храме, по сути дела, спасла тогдашнюю Россию от страшного набега Казагерея, который, как известно, испугавшись неизвестно откуда взявшегося шума, придя под Москву, вот ночью услышали его в его орде этот шум, испугались и убежали из-под Москвы. То есть даже битвы не было.
Даже вазок золотой казаки, да, выловили из Аки, потом так они бежали.
Да, почему, да, в честь чего, как вы знаете, и был основан, собственно, Донской монастырь, да? То есть икона, причем икона, это помимо всего прочего, как доказали современные искусствоведы, это еще и произведение искусства, принадлежащее письму Феофана Грека.
Я, кстати, выскажу такое предположение, но это моя версия, догадка, почему казаки на Куликовое поле принесли икону, обретенную на Дону, она плыла по воде. Мы тогда с Владимиром Леонидовичем Махначевым обсуждали. Я думаю, что... Тогда же набеги совершали, особенно в степи, опасно очень было. И кто-то, мы знаем, что христиане, чтобы спасти иконы, всегда пускали их по водам. И от иконоборцев спасая. И вполне возможно, что разбили какой-то караван, и кто-то из русских купцов, либо греческих, кто-то пустил икону по воде, по Дону. И вот эту икону обрели казаки. Но она, как хоругвь, была на Куликовом поле. Потом в кого мне ее оставил Дмитрий Иоаннович. Но, во всяком... У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Виктор Александрович.
Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Сергей Вячеславович. Александр вас беспокоит. Виктор Александрович, вот вы всегда приглашаете очень интересных и просто умнейших людей. Но вы знаете, надо что-то делать уже, потому что, конечно, люди у нас как-то мало доходят до того, что вы говорите. Вот, конечно, Путин возрождает армию, громадные средства бросаются. Но что толку? Страна ведь не будет сильной, когда она начинена до предела, допустим, атомными болванками. А люди, которые безнравственны, бездуховны, они ничего не сделают. Они просто продадутся, и все, в большинстве своем. Вот смотрите, сейчас в деревнях все школы закрыты. Абсолютно. Обучение платное. Вот если бы Ломоносов в свое время, деревенский человек, вот был бы такой платный, он бы никуда не пробился, он бы не стал Ломоносовым.
Вот мы, Александр, об этом сегодня
для
говорим,
того, чтобы,
да,
убить русских, просто вот русский дух убить. Потому что кризис, который сейчас, вот правильно отец Максим сказал, что дух убивается, это кризис прежде всего. Спасибо большое.
Спасибо, Александр.
Спасибо.
Ну, мы об этом как раз и говорили, о том, что необходимо,
ну, вы
делать.
Знаете, одновременно все-таки не нужно и некоторые вещи преувеличивать. Дело в том, что в Российской империи, допустим, обучение в гимназиях тоже было платное. И в части реальных училищ было обучение платное. В советское время высшая школа была платной для очень многих людей, во всяком случае выходцев из не тех сословий, из не тех классовых групп, так сказать, вражеских для тогдашнего пролетарского государства классовых групп, было платным, по-моему, чуть ли не до 50-х годов, я боюсь сейчас ошибиться, но довольно долго. Вот, поэтому это тоже было. И тоже все было непросто, и тоже все, так сказать, не сразу идея всеобщего бесплатного образования побеждала в сознании людей, и самое главное, возможности государства. Но правда и нам сегодня говорят о том, что вот у государства практически нет средств на то, чтобы обеспечить всеобщее бесплатное образование, поэтому вводятся платные образовательные услуги, и, соответственно, родители должны взять на себя часть бремени по образованию собственных детей. Я, кстати говоря, с этим достаточно согласен. Хотя бы по той простой причине, что когда родители, в том числе финансово, участвуют в образовании собственных детей, они, соответственно, и детей заставляют учиться. и, так сказать, требует от них неких результатов. Это тоже, в этом тоже есть доля истины. Вопрос в том, что не нужно перегибать палку, естественно, в этих вопросах. И государство, тем не менее, должно обеспечивать своим гражданам, особенно молодым гражданам, возможность получения максимального образования, в том числе и, так сказать, бесплатно. Но, наверное, не все сразу, и мы вот об этом с вами говорили, и, опять же, не нужно путать принципиальное уничтожение бесплатного образования и перевод это все в ранг рыночных услуг с какими-то временными трудностями, с какими-то локальными задачами там, и так далее.
То есть концепция, если государство твердо заявит свои цели в образовании, не продажа услуг и не воспитание, там, вернее, не создание какого-то там винтика рабочих рук, а если будет задача поставлена воспитание, образование личности творческой русского человека, который живет и служит своему отечеству, что для нынешних из высшей школы экономики эти слова являются каким-то страшным криминалом и ересью. Как это так? Тут, служить отечеству.
Виктор, я да. еще чуть-чуть добавлю. Тут ведь самое важное – понимать смысл и цели расширения участия государства вообще в жизни нашего общества и в образовании в частности. Потому что ведь либеральная модель подразумевает, что государство вообще в этом ни в чем не участвует, а вот люди сами в силу того, что у них есть возможность обеспечивать себя материально и так далее, все это делают сами. А ведь задача в другом. Современный мир, современная насильственная глобализация, действия современных цивилизаторов показывают совершенно... И для нас сейчас это стало, особенно после ситуации с Украиной, стало совершенно ясно. Если мы хотим сохраниться в истории как народ, как нация, как содружество наций и народов на российской
русский
земле,
мир, да.
Да, как русский мир, объединяющий в себе многие народы, нам нужно сильное государство, которая будет обеспечивать, так сказать, наши национальные интересы в мировом пространстве. Если мы сейчас уйдем полностью, реализуем либеральную модель, уничтожим собственное государство, мы самоуничтожимся. 90-е годы показали, что мы начали просто физически вымирать.
То есть это практика суицида национального.
90-е годы подтвердили, что если мы переходим полностью на эту модель, мы через 40 лет русских не будет.
Исчезаем из истории, просто народ исчезает.
Вот в чем трагедия-то. И только сильное государство способно удержать и спасти наш народ, сохранить его в истории. Поэтому сохранение, просто физическое сохранение народа, сохранение народа как субъекта истории, действующего субъекта истории, как независимого субъекта истории, сохранение национального суверенитета, духовного суверенитета, интеллектуального суверенитета, как народа, который способен сказать свое слово в этом мировом пространстве, без государства мы никуда не денемся.
Ну и я, завершая нашу передачу, скажу даже больше, подводя итог вашим словам, Сергей Вячеславович, от судьбы сильного русского государства, от судьбы сильной России зависит судьбы Церкви Христовой, православной церкви, потому что не будет России, уничтожит полностью христиан во всем мире, мы видим, к чему это ведет. Поэтому, ну, мы знаем, что Россия – дом Пресвятой Богородицы, и поэтому мы не просто надеемся, а мы верим и в ваших книгах, в ваших учебниках по истории, в ваших книгах, вот одна из последних, «Родство по истории», замечательный сборник статей, материалов, как раз и утверждается эта вера в несокрушимую силу духа русского народа и в непобедимость России у Девы Пресвятой
Он
Богородицы.
Он закончил одной да. фразой. За нашу победу.
За нашу победу. Да. Спасибо, Сергей Вячеславович. Пресвятая Богородица.
Спаси, Господи.
Спаси нас.